30 лет нас туда пассатижами за половой орган тащили на Запад.
От этого чуждого предлагаете разворачиваться, да?
Ад, мрак и вообще преисподняя.
Повесточка, в которую засовывают новые тренды.
Зачем западная цивилизация словно включила какой-то механизм самоликвидации?
А мы не обязаны тебе объяснять. Пошел вон.
Так и что мы тогда можем предложить, Дмитрий Юрьевич?
Пока ничего.
Здравствуйте, это программа «Инфощит», я Владимир Чернышов. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну а миром владеют фейки и манипуляции. В нашей программе мы будем отделять факты от фейков, чтобы нам с вами оставаться на светлой стороне и не поддаваться ложным посылам. Вот сегодня, например, мы видим, как в мире меняются веками существовавшие моральные ценности. Опровергается даже институт семьи, значимость деторождения, классическая литература, которая новой морали не соответствует. Остается вопрос, вот зачем все это? Какую цель преследует массированная информационная кампания по ценностному переформатированию мира? Ну, сейчас будем разбираться. Тут вот какое дело. Прогрессивное человечество озабочено и подавлено. Оно вдруг узнало, что американцами в космос еще в 1972 году был отправлен исследовательский аппарат «Пионер-10». Он летит к далеким галактикам, но на его борту табличка послания возможным разумным существам во Вселенной, ну, мало ли кто там встретится. В 1972 году человечество, оказывается, слишком просто себя идентифицировало. На табличке мужчина и женщина. Ну, вот типа инопланетяне. Смотрите, у нас два гендера. И вот от них получаются дети. Сегодняшние прогрессисты запутали бы бедных инопланетян, изобразили бы, как у них сейчас модно, 161 гендер. Ну, изобразить их сложно, многие из них и сами себя описать не в состоянии. Хотя, вот, например, какие славные ребята. Это, так сказать, лицо официальных американских властей. Вот тот, что постарше, это адмирал Рэйчел Левин. Ну, в какой-то момент он решил, что он не он, а она. То есть адмиральша юбка, ему ей подойдет больше. Ну, тут вот какое дело. Американские методички по смене неугодных властей в других странах говорят, что надо эти власти умело делать смешными, чтобы, ну, их как бы десакрализировать, лишить общества уважения к ним. Ну, вот сейчас, кажется, американские власти словно против себя работают, показывая нам, например, лицо армии и флота предполагаемого противника. Справа, кстати, тоже интересный персонаж, небинарный. То есть никто не понимает, кто это. Ну, ни мужчина, ни женщина. В администрации Байдена курировал энергетические вопросы. Да, вот попался на том, что воровал чемоданы в аэропортах. Вот к чему нам эти удивительные примеры? Ну, всегда же везде были фрики, и никто не против, чтобы люди меняли пол, если уж совсем не в МАГАТУ. Вопрос тут в том, что и среди фриков люди разные есть. У кого-то и крыша порой едет, причем даже весьма опасно. Вот недавний расстрел в христианской школе в США наделал в американской прессе много шума. Детей и взрослых расстреливал трансгендер. Ну, девочка, которая захотела стать мальчиком. И что бы писала пресса еще лет 10 назад? Ну, конечно, бы возмущалась, лили бы слезы по убитым детям. Но теперь-то в американской прессе больше спорят, а можно ли писать плохо о трансгендере? И как правильно упоминать гендер убийцы? Вот эти споры на странице главных американских изданий. Это «Нью-Йорк Таймс» и «USA Today».
MSNBC. В предыдущем посте о стрельбе в христианской школе в Нэшвилле была первичная информация от сотрудников полиции о поле подозреваемого. Официальные лица уточнили, что стрелок был трансгендером. USA Today в понедельник после обеда в полиции заявили, что стрелял мужчина-трансгендер. Полиция изначально неправильно определила пол стрелка. «Нью-Йорк Таймс». Позже в понедельник возникла путаница в отношении идентичности пола стрелка из Нэшвилла. Чиновники использовали «она» и «ее» для описания подозреваемого, который, согласно посту в социальной сети и профилю LinkedIn, в прошлом месяце идентифицировал себя как мужчина. Карен Лопес. 5 раз CNN неправильно указали пол, без исправлений. Массовая стрельба – это ужасно, а гендерная путаница ничего не делает лучше.
Более того, даже многие американцы в шоке. Некоторые СМИ открыто оправдывают трансгендера, говоря, что это все из-за того, что вот христианская школа его дискриминировала. Вот это важный, весьма примечательный посыл. Ведущий Fox News Такер Карлсон прямо назвал это борьбой с христианством.
Идеология трансгендеров предполагает полную власть над своей природой. Мы можем поменять пол, данный нам при рождении, скажут они вам с безумной категоричностью. Христиане никогда не согласятся с этим заявлением, так как верят, что это право принадлежит лишь Богу. Это нежелание соглашаться, отказ признавать непознанную власть трансперсон над природой приводит некоторых трансгендеров в ярость. Люди, которые верят в то, что когда они и есть Бог, терпеть не могут, когда им напоминают о том, что это не так.
Речь, опять же, не идет о том, что плохи представители ЛГБТ. Ну какая разница, кто с кем и каким способом. Речь идет о массированной промывке мозгов общества, о продвижении, по сути, новой морали, которая уже для многих становится почти религией. В праздник трансгендеров есть теперь в Штатах такой праздник. Президент Байден заявил, что они душа нации.
Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации. С гордостью служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают детей и многое другое.
А в этот момент трансгендерные американцы боролись за справедливость, захватывая административные здания в городах и унижая сторонников традиционных браков.
Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hey! Get your fucking ass up there!
Ну, как бы да. Отчасти формируют новую душу нации таким образом. И ведь никто не возмутился. Это же не сторонники Трампа, захватившие Капитолий и присевшие в тюрьму надолго. Это, как говорится, другое. Вы не понимаете. И если трансгендерам везде теперь дорога, то стать таким вот небинарным все равно, что в КПСС в советское время вступить, карьерный рост почти обеспечен.
Идентифицировать себя трансгендером значит перевести свои недостатки в определенный статус в этой стране. И молодые люди это усвоили. Немногие 19-летние притворяются автомеханиками или путевыми обходчиками энергетической компании в Восточном Огайо. Но многие студенты при поступлении в колледж представляются противоположным полом. Но зачем им это? Белых воротничков обвиняют в пренебрежении к рабочему классу, но с пониманием относятся к особенностям транс-сообщества. Люди их поощряют.
Вот почему мы так много берем американских примеров? Да потому что США является по факту самой христианской страной мира. Там президент на Библии присягу принимает. Почти в каждом доме в американской глубинке соблюдает христианские обряды, ходит на воскресные проповеди, благодарят Бога за семейный ужин. Ну, пока еще так. И за этот вот электорат, например, борется Дональд Трамп. Но атаки информационные идут, ну, как ковровые бомбардировки. Еще недавно преклоняли колено перед темнокожим населением, запрещали Марка Твена, у него там Том Сойер и Гекельберри Финн. Слово «негр» слишком часто употребляют. Выпилили из авторитетов за сомнения в обилии гендеров Джоан Роулинг. Теперь Гарри Поттер вроде как-то сам по себе на свет появился, как апокриф какой-то. В Канаде официально предлагают госслужащим по 75 тысяч долларов за смену пола. Ну, просто потому, что быть нормальным мужчиной и нормальной женщиной дороже. У них же могут возникнуть последствия от секса в виде детей, а это накладно и для предприятий, и для страны. В США уже официально компании оплачивают аборты сотрудницам, ну, чтобы работали без перерыва на декреты. В этом прекрасном новом мире, как уже говорил ведущий Fox News Такер Карлсон, ну, словно каких-то демонов выпустили. А вот при чем здесь Украина? А Украина несчастная, все тенденции прогрессивные понимает буквально и воспроизводит их, доводя до абсолюта. Религиозную войну демонов с христианством там развернули словно шоу. Пляски язычников вокруг верующих, которые за них молятся. Ну вот теперь Украина по своей наивности явила миру буквально иллюстрацию происходящего. Ну, словно бесы пляшут вокруг молящихся. Такая картинка хорошая. Это даже не верующего человека потрясет. Ну, потому что есть все-таки вещи, над которыми, ну, нельзя глумиться. Однако новая мораль позволяет. Мировая пресса, впрочем, о битве за Киево-Печерскую лавру скромно умалчивает. Но это же не гей-парад, не снос памятников неугодных движению БЛМ. Для чего вот все это делается? Зачем западная цивилизация словно включила какой-то механизм самоликвидации, уничтожая, ну, все, на чем стояло столетиями? Традиционную мораль, традиционную культуру. Или просто не ведают, что творят, или какую-то цель преследуют. Вот к нам Владимир Кобяков присоединяется. Володь, ты что думаешь?
Ну, Владимир Геннадьевич, вы, конечно, жути накидали, да? Ну,
конечно, это страшно вообще.
От этого чуждого предлагаете разворачиваться, да? Куда-то в сторону. Ну, в какую сторону сейчас разберемся?
В сторону традиционных ценностей, Володь.
Да, давайте вот вспомним, как говорил один из политических деятелей, что важнейшим из искусств для нас является кино. А уже после этого, конечно, пришли к выводу, что кино – это и мягкая сила, и мировые тренды, и контуры формирования менталитета. И вот я предлагаю обратиться к голливудской новости, которая в 2020-м еще наделала много шума. Но теперь надо вот вспоминать, что следующий «Оскар» в 2024-м будет учитывать новый регламент. Вот давайте действительно вспомним, что теперь необходимо в картине, которая хочет претендовать на номинацию «Лучший фильм». Давайте вспоминаем правила, опубликованные еще в 2020 году, которые заработают в 2024. В главных ролях фильма должен быть как минимум один, так скажем, не белый актер. Любой там. Афроамериканец, азиат, выходец с Ближнего Востока или Латинской Америки. Если в сценарии для них все же места нет, что делать? Тогда надо изучать второстепенные роли. Как минимум в 30% персонажей первого и второго плана должны быть либо женщины, либо не белые актеры, либо представители ЛГБТ, трансгендеры, либо люди с ограниченными возможностями. При этом тема фильма желательно должна быть связана вот с проблемами именно этих категорий населения. Если у вас выполнен хоть один из этих пунктов, это всего лишь первая часть требований к заявке на «Оскар» в главной номинации. Дальше требования к составу работающих за кадром. Как минимум две руководящие должности из трех, это режиссер, продюсер и главный оператор, они должны принадлежать не белым, либо женщинам, либо представителям сексуальных меньшинств, либо людям с ограниченными возможностями. Как минимум вот 6 технических сотрудников должны быть представителями разных этнических либо расовых групп. И есть схожие требования к стажерам на киноплощадке и к командам, которые занимаются вообще рекламой и прокатом этого фильма. Ну да, это пока требования только в номинации «Лучший фильм», но это ведь такой тренд. Как правило, номинация в этой категории уже дает и дополнительный толчок к успешному прокату, и к известности к фильмам, и к сборам. Так что, Владимир Геннадьевич, вот как вам такие тренды? Это все-таки стремление к многообразию и мультикультурности? Или как?
Это какие-то разнарядки, по-моему, на комсомольские какие-то утренники, там, я не знаю, в советские времена очень напоминает. И очень буквально подходит к их исполнению. Помнишь, вот в сериале, например, «Викинги», там уже африканец живет в Великом Новгороде древнем, да, то есть, в общем, уже...
Ну, готовится, да, к новым регламентам «Оскара». Ну, смотрите, с одной стороны, да, это стремление к разнообразию, с другой, походит как на какой-то ГОСТ вот с трендами, да, в том числе и на ЛГБТ, То есть, давайте пофантазируем. Вот «Москва слезам не верит». Смогла бы попасть при таких требованиях в номинацию с такими правилами?
Ну как, там должны быть афроамериканцы.
Я думаю, там обошли там бы за счет количества ЛГБТ женщин. Там за счет количества женщин там можно обойти, 30% нужно. А вот «Война и мир» Бондарчука, да, где много батальных сцен и так далее, там уже даже женщинами, наверное, не обойдешься, нужно искать какие-то другие.
Ну, там они найдут, варианты. Знаешь, они могут придумать какие-то гомосексуальные отношения во французской армии.
Ну, наверное, вы тоже фантазер, да. Ну, давайте дальше посмотрим. Если глобальная судьба нас вот от этого условно разворачивает и поворачивает в Азию, да? К чему надо готовиться? Ведь рано или поздно, наверное, появятся и совместные кинопроекты, например, там, с Ираном, с Китаем. Что там нужно учитывать? Так вот, чтобы выйти нашим картинам в широкий прокат в Иране или попасть на крупные телеканалы там, что надо знать? Есть свод правил, рекомендаций, которые в Тегеране периодически корректируют. Например, вот есть такой пункт: герою с бородой нежелательно быть отрицательным персонажем. Это связано с религиозными традициями. Дальше очень аккуратно надо относиться к сценам, где есть соприкосновение мужчины и женщины. Если сочтут неподобающим, то вот категорию А для широкого проката в Иране вообще можно не получить. Какие есть традиции в китайском кинематографе или там прописанные табу, но они тоже периодически меняются в зависимости от текущих реалий. Например, сверхъестественные события в сюжете должны в итоге иметь рациональное объяснение. В итоге вот в фильмах сценаристы вводили такие микророли психоаналитиков, которые героям что-то объясняли. Мол, это не мистика, это вот легкие отклонения. Далее. Некоторое время в Китае были под баном и фильмы про путешествия во времени. Это вот как объясняли? Потому что нельзя искажать исторические реалии. Но сейчас вроде бы разрешили китайской индустрии аккуратно использовать этот художественный прием. Так что вот в развороте на восток, если нас что-то не устраивает на западе, вот если мы собираемся взаимно учитывать кинотрадиции, тоже есть свои особенности. Вот готовы мы к ним?
Ну, сейчас на этот вопрос нам ответит Дмитрий Юрьевич Пучков, он присоединяется к нам, известный...
Это, да, он же старший уполномоченный гоблин, это известный киноман, киноотборщик, киноразборщик.
кинодел и кинопередел, да? Можно так вас представить, Андреевич?
Как вам нравится.
Так, вы нас категорически приветствуете или нет?
Так точно, категорически, да.
Так вот, Дмитрий Юрьевич, вот вам новые правила Киноакадемии США, да, в следующем году они вступят в силу. Вас они тоже тревожат, как Владимира Геннадьевича, или вам по барабану?
Нет, я как это, на все это привык смотреть, как ученый-энтомолог через мелкоскоп на муравьев, что это вы там затеяли. Интересно наблюдать. Поскольку я из Советского Союза родом, мне всю жизнь толдычили, что я родился и жил в каком-то диком тоталитаризме и диктатуре. Да и сейчас, говорят, у нас свирепая диктатура. А на деле посмотришь, вот вам, пожалуйста, да. Это же все политические решения. Они не имеют никакого отношения к искусству. Вообще никакого. Если человек пишет сценарий, например, если этот сценарий про трансгендеров, там какие-то эти сексуальные проблемы, расовые, еще если сценарий об этом, ну, естественно, в фильме должны быть соответствующие персонажи, которые помогут раскрыть замысел творца. А если их там нет, это зачем? Зачем в каждый фильм запихиваются гомосексуалисты, транссексуалы, женщины, еще чего-то? Зачем?
Ну, смотрите, здесь, например, мне кажется, кинопродюсеры говорят вот что, что разные категории населения, они хотят смотреть тех героев на экране, на которых похожи. Поэтому таким образом они расширяют зрительскую аудиторию. Да? С другой стороны, да, есть вот мнение, Владимир Геннадьевич его придерживается, что это такая вот повесточка, в которую засовывают новые тренды, так скажем.
Нет, это не повесточка, это продуманная информационная политика, на мой взгляд.
А вы как считаете?
Это политика формирования общественного сознания. Как только вы сейчас заговорите о том, что в Америке было рабство, где белые использовали рабский труд чернокожих, вам тут же ответят, да вы что такое говорите? Вот же в кино же все не так, посмотрите. Возьмите какую-нибудь игру Warcraft, например, которая вообще к реальной жизни никакого представления не имеет. Там орки и люди. Ага, смотрите, среди людей в фильме негры. Вот в игре их не было. А в фильме уже есть, понимаете, у нас расовое равноправие. Какое? В реальной жизни? Какое? Откуда? Это вот в России, там, знаете, у Петра Первого был любимый араб, от которого Ганнибал, от которого произошел Пушкин. Так он был православный, всем было плевать, какого он цвета, а у них нет. У них и сейчас, если вы черного, например, сейчас назовете словом «бой», то есть «мальчик», а девушку «girl», или женщину, вы там сразу по лицу получите, потому что 200 лет рабства, они и в языке выражаются настолько сурово, что даже вот на уровне обыденной речи следует всяких вещей избегать. А мы нет, мы сейчас вот напихаем негров везде, где только можно, и оказывается, все было совершенно не так. Таким образом форматируется и меняется общественное сознание, оно именно для этого в первую очередь. А дальше, вернусь обратно, это абсолютно неважно, как там оправдываются эти самые продюсеры. Оправдание – это, как известное, отверстие в человеческом теле, оно у всех есть, оправдание. Нет, это политический заказ, отойти от которого они не могут. А это, что это как не тоталитаризм и диктатура? Это еще раз, вернемся к началу, это помогает решить какие-то художественные задачи? Нет. А зачем это надо? Это, понимаете, как то, абсолютно то же самое. А вот в совете директоров у вас должно быть 50% женщин, например. А в совете директоров сидят акулы бизнеса, которые там руками, когтями, кулаками прогрызли себе путь наверх. Это лучшие из лучших, которые туда пробрались мастерством, интеллектом, способностями и прочее. А нет, а теперь давайте тетенек. А тетеньки тоже такого же уровня бизнесмены? Я со всем уважением к женщинам ничего это не имею в виду. Нет, просто должны быть женщины. А это поможет укрепить контору и совершить новые какие-то прорывы в бизнесе? Нет, это угробит вашу контору. Но вас заставят это сделать. И кинематограф это точно так же гробит, просто гробит. Вот это впихивание не пойми кого, не пойми куда, оно уничтожает все вообще художественные решения. И уничтожит, в конце концов. Такое мое мнение.
А, Дмитрий Ильич, вот вы говорили о том, как переформатируется общество западное, но оно ведь переформатируется просто какими-то большевистскими темпами. Вы вот на протяжении многих лет переводили фильмы англоязычные, да, и Мы видим сейчас, вот я только вчера смотрел одну из серий, очередную серию сериала «Рим» в вашем переводе, и я подумал о том, что, ну, в общем, сейчас такой сериал, наверное, уже бы не сняли. Там, во-первых, ужас, в Древнем Риме одни белые люди живут. И вообще, как бы, ну, лесбиянки есть, но трансгендеров я там тоже не заметил, да? Как-то вот...
Да очень... есть чуть-чуть, конечно, есть, но это именно вписывается в историческую канву. Я обращаю ваше самое пристальное внимание, что вот «Дом драконов», например, снимали те же люди, что «Игру престолов». А они же до этого снимали «Рим», и до этого снимали «Сопрано», и вдруг такое катастрофическое падение уровня. Это, понимаете, как, ну, например, там, я не знаю, Майк Тайсон вышел на ринг, а его пятиклассник отметелил. Такого не может быть, просто не может быть. То есть, с моей точки зрения, этим людям вообще не дают ничего делать. Ничего. Есть политический заказ, а ты его будешь исполнять. Нет, пошел вон. Ну и большевистскими я бы эти методы называть не стал. Что нам показывали большевики? Большевики нам показывали, например, что Степан Разин и Емельян Пугачев, они за народ боролись против проклятого самодержавия. Это ложь? Нет, это только наполовину неправда. Ну, боролись за своих, да, боролись. Другое дело, что они сами хотели стать царями, крепостниками и всякое такое. А здесь нет. Здесь вульгарный обман. Это натуральный обман. И это вот буквально циркули переформатируют общественное сознание. Я бы, кстати, не обольщался насчет того, что у них была там какая-то дикая свобода. В определенные временные промежутки, да. Но вот до 70-х годов у них действовал, например, такой кодекс Хейса.
Вот здесь сделаем небольшую паузу, пояснение. Кодекс Хейса для голливудских фильмов был принят в 2020 году, и были разные его редакции. Например, был полный запрет на соблазнительную наготу, гомосексуализм, извращение, запрет на показ разнорасовых смешанных браков, запрет на высмеивание духовенства, а также рекомендовали избегать показа внешней политики в неблагоприятном свете. Ну, примерно аналогичный кодекс ввели и для комиксов в 50-е. И вот по нему в комиксах полицейские, судьи, госчиновники не должны быть неуважительно представлены. Ну и должен быть хэппи-энд у каждой истории. Кодекс комиксов в разных вариантах существовал до конца 20 века, а вот кинокодекс Хейса для Голливуда отменили в 67-м, когда американские фильмы стали уступать телевидению и европейским картинам с более свободным сценарием.
Кодекс Хейса, в рамках которого злодей должен быть гадом и злодеем показан без всяких отклонений. У него не может быть никаких человеческих черт. Полиция его должна победить. В конце негодяй должен жестоко раскаяться в том, какая же он тварь, ну и после этого желательно сдохнуть. И это все прекрасно проходило через все вестерны, через все фильмы. Следующим шагом, я думаю, у них там будет запрет всякой нецензурщины, которой они так славятся, что нельзя ругаться в фильмах, знаете, вот нельзя. Раньше нельзя было ругаться совсем, никакой нецензурной брани быть не должно. И даже
когда-то у нас тоже запретили ругаться в фильмах.
Ну, поздно, на мой взгляд.
Это перекрыло в некоторой степени ваш бизнес, кстати.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне без разницы, я с другого зарабатываю. Вот, ну, вот был художественный фильм «Унесенные ветром», он 40-х годов. Так вот тогда им за слово «damn», то есть проклятие, им влупили штраф 40 тысяч долларов, потому что богохульство недопустимо. А сейчас специально снимают там семиэтажные матюги. Оказывается, это страшный такой, страшно веселый раздел юмора. Даже когда-то, я помню, в советском журнале «Ровесник» Пол Маккартни жаловался, что он пошел с детьми в кино, а там такая матерщина, простреленные головы, что он в ужасе убежал. Я думаю, что уже это за кино-то у них такое. Тогда еще видеомагнитофонов не было, а красота эта вся уже присутствовала. И это, по всей видимости, прекратят. И как когда-то, помню, в Советском Союзе я не совсем доверял, как и все мы, советские люди, нашей коммунистической пропаганде. Там рассказывали, что они снимают кино в двух вариантах. Один для внутреннего потребления, другой для наружного. То есть там обнаженное женское тело, сцены употребления наркотиков, насилие. Это для проката в США. Нет, за кордон в полный рост. Это инструмент обработки чужого общественного сознания. И этим они занимаются еще со времен Великой депрессии. В 40-е годы, особенно после войны, Второй мировой, Они уже настолько крепко за это взялись, что похоронили все европейское кино и распихали везде свое. Мы когда смотрим какие-нибудь, ну, не будем кривляться, откровенно замечательные фильмы про Индиану Джонса, мы же не совсем понимаем, что это инструменты культурного влияния. Это как раз их мягкая сила, через которую они везде заходят. Отличный же Индиана Джонс. И Джеймс Бонд прикольный, и вообще все здоровски. А потом посмотрим какой-нибудь художественный фильм «Expendables», например. У нас это почему-то называют «неудержимые». На самом деле это как расходный материал переводится, где Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм летают, значит, на древнем самолете по всему глобусу и по заданию американских спецслужб валят всех, кого ЦРУ сказала завалить. А зритель видит и понимает, что они же хорошие. И Сильвестр хороший, уже всегда на стороне добра. И Стэтхэм отличный, всех отметелил. И вот всех плохих убили, а хорошие остались. А в мозгу не остается про то, что это территория суверенных государств. Вы вторгаетесь туда, нарушая вообще все законы, убиваете людей налево-направо без суда и следствия. А у зрителя в башке остается, они хорошие, они правильно делают.
Ну и что, Дмитрий Юрьевич, этаж, вот сейчас
это американцы.
Из-за санкций-то будет меньше американского кино в наших кинотеатрах? Это хорошо?
В кинотеатрах, да. Ну, кинотеатры вообще в настоящий момент они повсеместно помирают, потому что адски подешевели телевизоры и стал очень хороший интернет. То есть онлайн эти как их, сервисы, когда вы ну, у себя в телевизоре подключился, нажал кнопочку, заплатил копеечку какую-то по цене чашки кофе, посмотрел кино. Но
в любом случае, давайте не хоронить кинотеатры раньше времени.
А это не я. Они умрут без меня.
Кстати, для меня вот было интересно. Я-то тоже думал, что из-за санкций там американский фильм не найдешь в прокате. Оказывается, это я сейчас посмотрел. Апрель, май, июнь. Выходы премьер в кинотеатрах. Соединенные Штаты 32 фильма, Россия 27. То есть... Но все равно американское кино присутствует и будет присутствовать.
Присутствует, конечно. Но это
речь идет ведь о том, что оно становится по качеству заметно хуже из-за вот тех правил, которые вводятся. И понятно, для чего они использовали кинематограф, вот как вы говорили, в тех фильмах с политической целью для создания такого вот идеологии в других государствах. Но сейчас-то они... по сути, внутри уже переформатирует свою аудиторию, да? Вот для чего это делается?
Ну, себе во вред. Ну, как для чего? Это безумные решения. То есть, с моей точки зрения, я не сторонник всяких там демократий, свобод, все это ложь, лапша на уши. Там всю жизнь была суровая элита. Налажен процесс обучения, подготовки, отбора вот, людей, которые способны руководить государством. Они злые, хищные, агрессивные. Поэтому у них в стране денег больше, условно скажем, чем в других странах. Ну а в настоящий момент, как мне кажется, тамошняя элита, она просто рехнулась. Вот все, это их глубинное государство проявило себя в таких странных этих самых позициях, что, по-моему, они сами себя закапывают.
Хорошо,
то,
Дмитрий
что
Ильич.
Происходит в кино, да.
То есть, ну, да. В ваших глазах Запад в таком виде провинился, да? Мы, соответственно, все мы вот этим геополитическим ветром в паруса разворачиваемся на восток. Мы готовы смотреть иранское и китайское кино в больших объемах?
Нет, конечно. Ну, иранское вряд ли заинтересует. Китайское нам как европеоидам, я это без всякого расизма, при советской власти издавали китайские книги массово. Какие-нибудь там «Сон в красном тереме», «Путешествие на Запад», сказания о UFA, я все это в детстве читал. Я даже маленький не мог запомнить, как их зовут. Там все время надо было лезть на первую страничку и сверяться, это кто вообще такой, потому что забываешь. Русские их плохо различают, вообще плохо. Вот есть корейское кино, южнокорейское, оно замечательное, оно просто великолепное кино. Там масса режиссеров, вот отвал башки просто, насколько тонко они всем этим владеют. У нас никакого распространения не получает. Есть тихий уголок, где сериалы корейские показывают, так называемые дорамы.
Ну, кстати, у них много поклонниц в основном в России.
Да, да, да. Ну, все равно плохо получается. Индийское кино. Вот наш участок – это индийское кино.
Вот здесь сделаем короткую паузу. Ну, вот смотрите, для сравнения, за апрель, май и июнь в российском кинопрокате выходит 5 китайских фильмов, 2 иранских, 2 бразильских и 2 индийских. Ну, вот ради интереса о прокате иностранных фильмов еще в Советском Союзе. Так вот тогда в первой десятке самых кассовых зарубежных картин за всю историю было целых 4 индийских фильма, 3 американских и по одной картине из Мексики, Египта и Франции. А вот индийский фильм «Танцор диско» в российском кинопрокате собрал примерно столько же, сколько «Наша ирония судьбы» или «Афоня».
Индийское кино. Вот наш участок – это индийское кино. Если недавно вот вышел такой фильм, называется «Рядом ревет революция», может, смотрели.
Да, я видел.
Вообще за гранью добра и зла. Да. Там такой дурдом.
Непередаваемо. Ну, это настолько шокирует, что даже кажется притягательным.
Нашим нравится. Арнольд Бутайра. Анандамбет Честан Бабай. Все в восторге просто. Как советская поговорка была: есть хорошее кино, есть плохое кино и есть индийское. Так вот, нынешнее индийское еще круче, чем было когда.
Там, кстати, играет актер из сериала «Рим», да, который играл.
У меня к вам обоим вопрос. Когда вы успели индийское кино посмотреть?
Я все обсуждаете.
Я посмотрю.
Нет, я, кстати, аплодирую.
Видишь, мы с Дмитрием Юрьевичем в культурном контексте. А ты выпал из него,
понимаешь? Да, 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 да. Дмитрий Юрьевич, такой вопрос, да? Но мы же разворачиваемся на восток, да? И логистические цепочки наши экономические уже направлены на Индию, на Китай, да. А вот этот разворот на восток, он, это ж не только там, когда главы корпораций взаимодействуют, поэтому мы нефть сюда продаем, газ сюда, там кого-то импортируем. А сильная экономика взаимодействия получится, когда есть некий культурный обмен, да, когда и средний, и малый бизнес, представители контача с иранцами, с индийцами, с китайцами будут понимать менталитет, да. А менталитет мы их не поймем, если... Ну, как-то не будем взаимопроникаться и кинематографом, и какими-то книгами, традициями там, и так далее. Здесь же вечный вопрос, что идет впереди? Экономика тянет культуру или культура тянет экономику, если про разворот?
Ну, я бы перво-наперво присмотрелся к нашему главному партнеру, к Китайской Народной Республике. Многие для себя могут с удивлением обнаружить, что Китаем руководит коммунистическая партия, которая очень не любит разнообразные шутки про коммунизм и наезды на коммунистических вождей. Очень не любит. Возможно, не показывает, но очень сильно не любит. У нас вот в Питере, например, страшно развит китайский красный туризм, когда они требуют, огромные экскурсии, они требуют возить их по ленинским местам. Безо всякого смеха, безо всяких издевок, там все это очень-очень серьезно. Вот эти люди, так сказать, указали им путь в будущее.
Укреплять дружбу между народами России и Китая. Будьте готовы?
Всегда готовы.
Ну, давайте попробуем продавать китайцам какую-нибудь нашу горячо любимую антисоветчину. Давайте попробуем наладить совместный ход, так сказать. Они мгновенно укажут на дверь, и вот это вот им не надо, категорически не надо. Поэтому как дружить с коммунистическим Китаем на уровне антисоветского кино, я лично не совсем представляю. Индусам, может быть, наплевать, но у них свой Болливуд, который выпускает фильмы больше, чем Голливуд. И они нас внутрь, на свой рынок, просто никогда не пустят. Вы там не нужны. Точно так же, как мы не нужны на американском рынке. Остается только онлайн. Ну, а в онлайне надо изготавливать что-то такое, что интересно всем. И тут, вы не поверите, надо посмотреть на Америку. Как это хитрые пиндосы ухитрились придумать такое кино, которое интересно всему земному шару. Вот, несмотря ни на какие там этнические разницы. Малайцам, китайцам, японцам, этим, гватемальцам, всем интересно американское кино. Ну вот, надо туда смотреть и черпать опыт. А уже через это продвигать свою мягкую силу.
Так и что мы тогда можем предложить, Дмитрий Юрьевич?
Пока ничего.
На большом рынке.
Надо стримить
на рынке.
Ну, мне так кажется, вот с моей точки зрения, я Вот сейчас, с моей точки зрения, все развитие у нас идет в сериалах. То есть в сериалах там понятно, вот такое количество серий, вот к такому сроку, вот за такие деньги, вот в таком объеме. Там это мастерская и кузница кадров заодно. Вот там делают. А поскольку в онлайне всех больше всего интересуют именно сериалы, то вот, например, я это не в попытках рекламы, вот там в прошлом или в позапрошлом году, я уж не помню, посмотрел наш отечественный сериал, называется «Вампиры средней полосы». Он, с одной стороны, он про Россию, там внутри все русские, при этом они живут в Смоленске, не в Москве, то есть там какие-то эти хипстеры, а это нормальные русские упыри. Вот живут как-то там, скантовавшись с обществом, соблюдают правила, людей не кусают, пьют донорскую кровь. И...
преисподняя.
Во-первых, смешно, во-вторых, оригинально, в-третьих, это про Россию, ничего не раздражает, весело, шутки присутствуют, все кусаются, кровища, идиотская музыка, все для того, чтобы поставлять за кордон. Вот такое, безусловно, пойдет. Да, есть этнический колорит, но это на всем понятную тему. Вампиров дети страшно любят, и все иностранные дети будут смотреть. Так что онлайновые просмотры... отечественные сериалы, которые зацепят всех.
Вот, кстати, есть положительный момент в нашем кинематографе. Вот вы вспомнили этот сериал, где действие в провинции происходит. Провинцию перестали мы показывать так депрессивно, что-то ужасное, как в 90-е годы. Помните, что даже смотреть на это не хотелось? Да и тем более ехать туда.
Ну, можно разные сериалы.
Можно на конкурсы отвозить «Левиафан», например, гражданина Звягинцева, где там ад, мрак и вообще преисподняя. После чего, что характерно, французские журналисты помчались в эту тереберку проверить, действительно ли там так все на самом деле? Я был натурально потрясен. Вы что творите? Это же у вас кино придумывали. Вы не понимаете, что такое художественный фильм? Вы верите, что вот так все на самом деле? Оказывается, да, тоже говорит о резком повышении интеллектуального уровня даже западного зрителя, не говоря уже про нашего. Печально.
Ну да, весь наш разговор... возвращается к тому, что мы видим определенную деградацию культуры, да, вот в том числе да, благодаря тем тенденциям переформатирования, которые сейчас происходят. То есть, в общем, куда мы движемся вообще, на ваш взгляд?
Надо, вот с моей точки зрения, ключевое это... опять-таки, при всеобщей нелюбви к дедушке Ленину, дедушка Ленин просто вот отошел в другую сторону и страну отвел. Вот с вами нам не по пути категорически, не надо там вот в вашем русле никуда идти. Вам нравится вот это, на здоровье занимайтесь вот этим. А мы будем заниматься просто другим, не таким. И с моей точки зрения это будет восприниматься вот как натурально глоток свежего воздуха. У вас тут какие-то эти... гомосексуалы, транссексуалы, еще что-то. А вот здесь нормальные люди, извините. Никого не хотел обидеть. Да, вот это вот хочется смотреть, а вот это не хочется. Вот и все.
Ну хорошо, потому Дмитрий что, Ильич, я не знаю, уже... отводила да. нас от Запада, не отводила. Вы же, в принципе, на Ютьюбе сделали площадку, да, условно, и получили да. еще более широкую известность. И хороший заработок, да. Это же западная площадка была. И вот теперь вас оттуда выпилили. Ну, то есть Запад же...
Вы что-то странное говорите. Я еще вот на заводах работал токарем, фрезеровщиком, слесарем и там железяки точил. Вы еще скажите, что я железякам должен быть благодарен за то, что я висел на всех досках почета. Это не так. Я могу про что угодно говорить.
То есть, подождите, YouTube в вашей жизни не сыграл, получается, какой-то бизнес-модель?
Значит, не сыграл. Это я в жизни YouTube сыграл. Это я лично, как человек, привлек 3 миллиона подписчиков. После чего ЦРУ мой канал закрыло. Потому что я не должен влиять на такие широкие народные массы. Вот так получилось. Я никому не благодарен. Я работал изо всех сил. 10 лет создавая по 10 часов.
Ваш YouTube-канал ведь пал одной из первых жертв вот этой санкционной политики после начала спецоперации. Что их особенно так зацепило в вашем канале? Вот вы можете...
Не совсем первый, то есть не совсем
первый. Ну, один из первых.
Они, когда Не, когда начали гонять и глушить Russia Today, mm-hmm. мне сразу все понятно стало. Я взрослый, это вот, то, вот это начало, а дальше доберутся и до тебя. И за полтора года, как меня выключили, я все ролики утащил на отечественные ресурсы, где они благополучно сохранились. У меня там 5 с лишним тысяч роликов было. Вот. Ну, почему банят? За пророссийскую позицию. Позиция должна быть строго антироссийская. Неважно, в какой плоскости. Кино, политика, там, игрушки, книжки, неважно. Ты должен быть недоволен Россией, недоволен происходящим в России, недоволен руководством России, вообще всем недоволен. Вот тогда все как надо. Тогда у тебя все будет прекрасно работать. Нет. Если ты вот этому не соответствуешь, до свидания. Ну, это, естественно, это касается в первую очередь крупных, а во вторую, ну, вот, и всех остальных. И всех остальных это тоже коснется. Ну, всех больших, там, типа Артемия Лебедева забанили. Ну, за что? Артемий-то уж по нашим меркам либеральнейший
либерал.
Так нет, и его, да, вот, коснулось тоже, к сожалению. Жаль, что так, но тоже лишний пример. Вот вам сказки про свободу и демократию, а вот реалии, как это работает на самом деле. А у нас вот такие правила, что ты нам не нужен. А что я делаю не так? А мы не обязаны тебе объяснять. Пошел вон. Вот, в общем-то, вот так это выглядит. Тут чисто для справки. Вот 3 миллиона подписчиков, я же там деньги зарабатываю. А значит, половину этих денег забирает YouTube. Половину. И если, грубо говоря, у вас там 10 миллионов подписчиков, и вы получаете 50 тысяч долларов в месяц, там такие примерно расценки, то 50 тысяч забирает себе YouTube. Так что кто тут кому-то...
Но, с другой стороны, другие альтернативные площадки не могут же вам предоставить такие заработки на данный момент?
Да я ж это, я взрослый, я с разного зарабатываю. У меня нет такого, что вот это отстригли, я упал как подкошенный. Так не бывает. Обидно, конечно, 10 лет трудов вложено. Обидно, безусловно, но жизнь на этом не заканчивается. Как только закроют YouTube, и все наши рекламодатели прибегут на отечественные ресурсы, ну и на них жизнь закипит. Китайцы в этом отношении, кстати, даже в этом умнее. Они изначально к себе никакие ютубы не пускали, у них все эти сервисы есть, но они свои китайские, наружу ходить не надо. Ну, то же самое будет и у нас. К сожалению, вот весь, так сказать, вектор развития событий придет к тому, что интернет поделится на такие это, этнические частные пузыри. Вот здесь Россия, тут Индия, тут Америка. Ходить туда, конечно, будет можно, но через пень, колоду, там с соблюдением каких-то технических этих. Навыки надо иметь специфические. Ну, как сейчас в Инстаграм лазают через VPN. Ну, это сложно, отрезает огромное количество народу. Свое надо было строить изначально. И, ну, если американцы почему-то озабочены формированием общественного сознания внутри России, а мы почему-то не озабочены. Как так интересно получилось, для меня загадка. Надо на свое больше внимания обращать.
Как получилось так, Владимир Геннадьевич?
О, это...
Мы у руля.
Вы знаете, когда я, помню, в 90-е годы учился на журфаке, нам ведь тогда модное веяние было говорить, что вот настоящая свобода слова, она вот на Западе. Вот мы должны быть как они, когда они принимают любую точку зрения, дают разные точки зрения. Оказывается, все немножко по-другому сейчас. Это вот всегда так было? Или вот сейчас все становится еще жестче с их точки зрения, с их стороны?
И тогда было такое же. Но просто технические средства не позволяли увидеть. Это знаете, вот как сейчас, когда люди внимательно сидят, следят за распространением информации в сети. Знаете, вот если появляется некая тема и начинает раскручиваться внутри, она всегда на графике похожа, как в «Маленьком принце», где удав слона проглотил на шляпу, похоже, такой медленный подъем, горб, и потом такой же медленный спад. А бывает, когда за деньги, например, она наоборот, она начинается вертикально, дальше ровная, как кирпич, и заканчивается, где закончились деньги. Заплачено за 3 дня, вот такой кирпич образуется. Ну, теперь-то это видно просто. Раньше в газете-то как ты это проанализируешь, посмотришь. Ну, теперь видно сильнее, да, многое обнажилось. А с началом этой спецоперации Ну, это ж вообще... Вы почему все, как солдаты, ходите строем, говорите одно и то же, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте? Как-то обидно даже. Ведь нам же действительно нас лечили там. Вот на BBC, то уж да. Там тебе журналисты и эту точку зрения, и ту. А это потому, что они уважают своих зрителей. Они, понимаешь, им взвешенную позицию. А зритель сам определится, за кого он. Оказывается, никто ни в чем не определяется. Точка зрения ровно одна, и ты ни о чем другом говорить не имеешь. Право. Ну, лучший пример, на мой взгляд, это вовсе не я со своим каналом. Лучший пример... Ну,
перед тем, как ваш канал удалить, удалили все федеральные телеканалы с YouTube, российские, в том числе НТВ.
Лучше всего, повторюсь, получилось с президентом Трампом, которого там по Фейсбукам, Твиттерам просто как помойного кота гоняли, я разинув рот смотрел. Это президент сверхдержавы, которому вы затыкаете рот, прерываете телевизионные трансляции, и там какой-то клоун начинает рассказывать, ну, что только что он ляпнул, не пойми что. Так вот, мы с этим не согласны.
Ну, с этим необходимо пояснение. Дмитрий Юрьевич вспомнил историю от 6 ноября 2020 года, когда несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа. В своем выступлении он назвал прошедшие президентские выборы в США сфальсифицированными, коррумпированными. И вот журналисты назвали его слова ложными и просто остановили трансляцию. Давайте вот сейчас вспомним, как это было.
Сейчас десятки миллионов незатребованных бюллетеней, которые не прошли никакую проверку. Так, мы прерываем это, потому что сказанное президентом Соединенных Штатов Америки по большей части абсолютная неправда.
И уже высказано много откровенно ложных и беспочвенных обвинений, и это не предвзятое отношение, а констатация факта.
Я уже определенно выиграл во многих стратегически важных штатах, в том числе крупные победы во Флориде, Айове, Индиане, Огайо. Что ж, мы снова в необычном положении, потому что не только прерываем президента Соединенных Штатов Америки, но и поправляем его. Тут мы должны прерваться, потому что президент сделал ряд ложных утверждений.
Я такое даже представить не мог, честно говоря. А вот тогда как обнажилось.
А мы, на ваш взгляд, намного хуже умеем вот в эту информационную войну, потому что мы как-то более интеллигентны, что ли, в этой сфере?
Да смотря кто и где.
Да, я имею в виду в
мне
целом.
Мне так кажется...
Потому что они-то...
Во-первых... Да.
Да-да-да, Дмитрий Ильич.
Мне так кажется, что, во-первых, мы люди взрослые, мы еще от нашего советского не отошли, раз. Во-вторых, мы контуженные перестройкой, два. В-третьих, мы пережили 90-е, глядя на всю эту брехню, и стали крайне настороженнее. Вот. Даже если кто-то что-то там вещает, да ты говори, мы-то помним, что это такое. Народ озлоблен в целом, недоверчив крайне. И вот так как у них сейчас у нас не прокатит вообще. Поэтому, как мне кажется, наши, они, во-первых, гораздо аккуратнее действуют, а во-вторых, у нас с либерализмом, каким бы странным это ни показалось, все гораздо лучше, чем у них. То есть разные точки зрения представлены совершенно спокойно. Вот здесь у нас товарищ Коношенков вещает с точки зрения Министерства обороны, принимаем к сведению. Тут пошли к гражданину Стрелкову почитать, утерли пот, вот и так, оказывается, можно. Ну да, совершенно противоположные точки зрения, ну и как-то уживаемся пока. Я надеюсь, и дальше так будет.
Хорошо. А что делать? Вот мы же 300 лет были в европейской парадигме.
Окно рубили.
Сначала окно рубили от Петра Первого, даже от его папы. Разные были ситуации. Но это была европейская парадигма. Вы согласитесь с этим? Вот сейчас что с этим делать? Как мы сможем оттуда выскочить? Вряд ли мы выскочим сразу.
Ну, и я повторюсь, что дедушка Ленин нас отвел вообще в другую сторону. Сами развивайтесь внутри себя. У вас для этого есть абсолютно все. И силы, и возможности, и способности, и ресурсы. Все у вас есть. Развивайтесь сами. Мы же, понимаете, мы же даже не, как его, мы не цивилизация, которая копирует Запад. В итоге-то вот то, что сейчас. Мы цивилизация, которая имитирует Запад. Какие-то дурные внешние проявления, не являясь таковыми по сути. Как мне кажется.
Хорошо, а что мы, получается, ближе к Востоку и Азии?
Нет. Мы тоже сами нет, по да? себе. Мы, так сказать, это и не туда, и не сюда. Не надо никуда лезть. Свое надо развивать. Вот 30 лет нас туда пассатижами за половой орган тащили на Запад. Результат. Внезапно, в кавычках, оказалось, что они нам враги. Ну, я, честно говоря, не знаю. Мне с советского детства объясняли, что они враги. Я это твердо знаю всю жизнь. И вижу то же самое сейчас. Кто-то думал, что с ними можно подружиться. Ну, безусловно, можно, да. Они тебя погладят по голове, а потом зарежут. Вот это вот наше общение с Западом. Зачем туда лезть? Зачем садиться и играть в карты с варьем? Для меня страшная загадка. Возможно, не самые умные люди были. Возможно, ну, бывают в жизни ошибки. Но со страной таких ошибок происходить не должно. Не надо туда ходить. Не надо. Вот теперь-то почему-то выясняется, что, оказывается, вчера кричали: у вас только ресурсы, вы ничего не можете, вы все сдохнете. А оказывается, сидя на ресурсах, ты самый богатый. А у вас, оказывается, технологии, ну, замечательно, давай выключим русский газ, посмотрим, что с вами будет. Когда жир-то подкожный закончится, а ресурсов у вас нет, и что вы со своими технологиями делать будете? Ну, давай посмотрим. Есть их будете, на хлеб намазывать? Нет, хлеб у нас растет. Ножи, которыми намазывать, тоже у нас руда. Как-то неправильно все это было.
Жаль. Хорошо, Дмитрий Юрьевич, вы говорите, что нам нужно быть как, сами по себе.
Самодостаточными.
Да? Ну, давайте рассмотрим различные аспекты нашего культурно-бытового существования. Вот давайте возьмем спорт. Вот сейчас маленькое такое отступление. Давайте посмотрим. Вот спорт тоже часть нашей жизни. Кто-то воспринимает это как там часть шоу-бизнеса и развлечений. Для кого-то важны и принципиальные победы в крупных турнирах, как важная часть российской истории. Ну, возьмем футбол, спорт номер один, если вдруг Россия пойдет в Азию. Ну, давайте посмотрим на клубном уровне, что нас может ждать в Азии. Сравним это там с российскими командами. Ну, во-первых, вместо Баварии и Барселоны нам придется учить другие названия азиатских грандов. Возьмем там три азиатских самых богатых команды. Это Аль-Наср и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии. Ну и третий по богатству Шарджа из Арабских Эмиратов. Так вот, Трансфермаркт, сервис подсчета рыночной стоимости игроков в командах. Так вот, их составы оценивает примерно от 40 до 80 миллионов долларов. А вот российская тройка. Спартак, Зенит, Динамо. Их опережает. Но опять же, если вот Россия переходит в Азию, то и стоимость игроков в наших командах будет падать, эти суммы уменьшатся. Да и у арабских клубов размер бюджета, конечно, не главная проблема. Например, Аль-Наср из Саудовской Аравии уже заполучил себе португальца Роналду и взял его на бешеный какой-то контракт. А другой саудовский клуб пытается забрать из ПСЖ Месси еще на более крупную зарплату. То есть, условно, теоретически, если там Месси и Роналду, то, конечно, интересно поиграть в азиатской Лиге чемпионов. Но вот готовы, если мы перейдем туда, развернемся в Азию, готовы ли мы? Как скоро будут у болельщиков вызывать вот трепет матчи «Спартак-Ан-Наср», как это бывало раньше в истории там «Спартак-Барселона», «Спартак-Реал» или вот вместо «ЦСКА-Бавария» привыкать «ЦСКА-Ганчжоу»? Дмитрий Юрьевич, вы, кстати, сам болельщик, то есть вот...
Нет.
А, нет, да?
Нет,
не болельщик. То есть с вами сложно вот это обсудить, да? Как же мы теперь будем жить вот в этом отношении, условно, без «Спартак-Бавария»? То есть нам очень сложно разворачиваться... Вот здесь, в Азию, со спортом. Вы вообще как считаете, что нужно делать со спортом, с российским?
Никаких сложностей лично я не вижу. Я как это, вот я чайник полный, я только название наших команд знаю, полный чай, профан в футболе. Но когда показывают чемпионаты мира, даже мне, чайнику, ничего не понимающему в игре, ну, я в детстве как все играл, и правила-то знаю, естественно, кто куда бежит, где что нарушил, это я все понимаю. Но когда чемпионат мира... Там, разинув рот, не отрываясь, сидишь, смотришь. Потому что круто играют. Люди круто играют. Когда наш футбол, вы меня извините, я со всем уважением к нашим болельщикам, лично мне, как чайнику, мне интересно. Вообще, уровень абсолютно...
Ну, подождите, а в 2018 году, когда мы обыграли Испанию в 1/8 финала чемпионата мира, вы разве...
Никого не...
Не вышли на улицу праздновать?
Ни в чем не пытаюсь никого переубедить. Вот такое мне видится как чайнику. Для чего тренируют детей играть в хоккей или играть в футбол? Да для того, чтобы продать его за кордон. И дальше он будет кормить нашу семью. То же самое абсолютно. Ничего внутри страны.
Он будет кормить свою семью, он может выиграть титул чемпиона мира, что, в принципе, неплохо для России.
Естественно.
И так далее.
Сам, это прекрасно для России, да. Только непонятно, почему все таланты, как пылесос, высасывает Запад, а здесь какая-то семья будет жить лучше. Не страна, а семья. А почему они уезжают? А потому что спорт угроблен. А значит, нет спорта, за который граждане, пришедшие на стадионы, могут платить серьезные деньги, и чтобы это варилось все внутри страны. Без какой бы то ни было нужды уезжать за кордон.
Ну, почему? Хоккейные матчи в континентальной хоккейной лиге, там ходят очень много зрителей, по 5, по 6 тысяч зрителей.
Вы сами себе противоречите. То вы говорите, что все таланты уезжают, а тут вы говорите, все хорошо.
Стоп,
нет,
я не говорил, что все таланты уезжают.
Ну вот нет вокруг меня такого массового времяпрепровождения, как вот мы взяли всю семью и пошли на футбол, как где-нибудь в Италии, в Англии, в Бразилии, где толпами огромными ходят. Они-то живут с продажей билетов и мерчендайзинга всякого. У нас такого нет. Просто нет. Случился чемпионат мира. Построили достаточное количество стадионов. Ну, я не знаю, по-моему, теперь на них ничего не происходит.
Почему? Нет, где-то происходит.
Потому что уничтожили физкультуру. Да, потому что изничтожили физкультуру, потому что нет массового этого стремления в этот самый футбол, нет массового поклонения этим самым домашним командам. Ну что делать? Делать ровно одно, как и во всем остальном. Надо заново все выращивать. Никаких других путей нет. Размечать поляну и выращивать заново, начиная с маленьких детишек. Вот.
Дмитрий Юрьевич, посмотрите, многие же наши россияне там из среднего класса, да, ездили на такие мини-каникулы, там кто-то в Рим, кто-то в Париж посмотреть, кто-то в Мадрид. Сейчас это будет проблемой. Вот вы готовы? Вы, кстати, ездили на такие каникулы? Там 3-4 дня посмотреть город?
Конечно, в отпуск регулярно.
Вот, Владимир Геннадьевич тоже любил такие у нас вот мини-каникулы.
Любил.
Да.
Римские каникулы.
Сейчас будет там проблемно из-за Шенгена, да, и так далее. Так дадут, не дадут, когда дадут. А мы сейчас, вы сейчас готовы с Владимиром Геннадьевичем ездить в Тегеран, в Дели, в Пекин на 3-4 дня?
Ну, ты немножко все-таки...
Нет, я в общем-то, нет. Нет. Против меня Европейский Союз ввел индивидуальные санкции против меня. Я вот не госчиновник, не журналист на федеральных каналах, но индивидуальные санкции против меня Евросоюз ввел. И Украина ввела, которую Евросоюз поддерживает. Если я куда-то поеду, где есть хоть какие-то проблески юрисдикции США, например, как в Таиланд, например, меня там просто выкрадут и посадят в тюрьму, как Виктора Бута. А, скорее всего, просто убьют. Поэтому я ни малейшего желания расставаться с жизнью не испытываю и вряд ли вообще куда поеду. Я теперь только внутри Российской Федерации проживаю.
Я не уверен,
проживаю.
Что европейские и американские санкции распространяются на возможность выкрасть из Таиланда вас.
Да? А вот как Виктора Бута увезли? Расскажите. Если вот вы не уверены, как Виктор Бут оказался в американской тюрьме.
Ну, у Виктора Бута было уголовное обвинение, а не санкции.
А вы думаете, против меня его не может быть, да?
Был бы человек, статья найдется, да?
Да.
Ну, вот, а Владимир Ильич, готов ездить в Рим, Париж и Милан, Тегеран?
Мы же понимаем, что...
Дели, Пекин.
Что на самом
дело
деле...
Дело в том, что нас никто не спрашивает.
Нас никто не спрашивает, да, во-первых.
Спрашивают, хотим мы или не хотим.
Ну, если туда нельзя доехать, ну, давайте
посмотрим. Во-вторых, у нас Россия такая огромная, что в ней и красот, чем в Италии, не меньше. Ну, с другой стороны, конечно, грустная ситуация с Европой, потому что мне кажется, что... Вот мы говорили о том, как переформатируется культура европейская. Такое ощущение, что мы к европейской культуре относимся с большим... пиететом, что ли, да, чем сами европейцы, которые могут там быстро что-то сбрасывать,
отменять. Проблема была в том, что у вас были завышенные ожидания, да, условно?
Нет, я не уверен.
От европейской культуры, от европейской цивилизации?
Нет, почему? Просто нет? Мы, для нас Шекспир, это Шекспир, и мы не можем себе позволить там быстро это все сбрасывать с парохода истории, как делают они, потому что там что-то нетолерантно получается. Да? Поэтому, мне кажется, в данном случае мы больше хранители европейской культуры, чем европейцы.
Сбрасывают.
Дмитрий Юрьевич, вы как думаете?
Конечно, да. Я еще раз повторюсь. Нас про это никто не спрашивал. Нам просто запретили. Сказали, вон отсюда, вот Бог, вот порог, до свидания. Мы вам не рады. это действия европейцев. Культура европейская, европейская политика – это несколько разные вещи. То есть культурные деятели, они, например, без политической команды сверху, они травлей русских и русского искусства, например, не занимаются. Работники искусства, они не запрещают оперы, не снимают фильмы, не закрывают выставки. Это все политические решения. К европейской культуре мы ее часть. Мы не можем к ней вообще плохо относиться. Мы ее часть. Ну, прекрасно как относились, так и относимся. Это они организовали нам травлю. У них в этом есть богатый опыт. В конце 30-х годов они точно так же травили евреев. У тебя неправильная национальность. Ты в неправильные диаспоры объединяешься. Что с тобой делать надо? Тебя надо убить. Все твое еврейское надо отменить, а тебя убить как можно быстрее, как в как можно больших количествах. Теперь у них другое. Надо убить русских и отнять у них ресурсы. И опять заживут прекрасно. Все то же самое. Ничего нового не изобрели. Поэтому их политика и их культура – это вещи несколько разные. Вот. А нам, да, нам досадно. Я с удовольствием ездил, как и все, с удовольствием смотрел. Очень круто, да. Я бы не сказал, что у нас тут лучше, чем в Италии. В Италию вообще опасно ездить. Потому что после этого можно не ездить никуда. 75% культурного наследия Европы, оно в Италии находится. Ну вот так получилось. Увы, жаль, конечно. Ну вот, вот так теперь.
Ну, подводя итог, смотрите, вот мы говорим о том, как переформатировалась ментальность тех же самых европейцев, как меняется геополитическая ситуация в мире, как меняются культурные тренды и так далее. Да, вот все это ведет к тому, что, в общем-то, такую банальность, скажем, мир не будет прежним, судя по всему. Да, вот вы как видите через несколько лет?
Ну, через 20.
Ну, через 10, хотя бы, потому что все очень быстро меняется. Может, и через 2 года мы не узнаем мир.
Я себя тешу ровно одной надеждой, чтобы эти псы не организовали и не развязали ядерную войну. Две предыдущие мировые войны развязали самые прекрасные, самые демократичные, самые передовые европейские державы. Для чего? Для того, чтобы решить свои экономические проблемы, которые мирным путем у них не решаются. Сейчас мы вот на краю третьей мировой войны, которую опять организуют они. Когда их этот замечательный Боррель сообщает, что да, это правда. Все европейское благосостояние, оно построено на дешевых российских углеводородах. Только, так вот, теперь им не нужны наши дешевые углеводороды. Они им нужны бесплатно. Этого никто не скрывает. Россия должна быть уничтожена. Она должна быть разорвана на куски. А помните, кстати, какое было мощнейшее антивоенное движение в Германии, когда там пытались ставить американские першинги. Миллионные демонстрации, массовые манифестации, требования «уберите ракеты отсюда». И где это теперь? Вот они все ушли в зеленые или борются за права трансгендеров.
Да, нынешний канцлер ходил на эти митинги,
да,
кстати.
Да. И там тоже, обратите внимание, сознание переформатировано наглухо. Никакого антивоенного движения нет. Все замечательно, все хорошо. Вот так эти псы. Тихо-тихо, все, весь мир спихивают к ядерной войне. Вот главная задача, на мой взгляд, чтобы этого не случилось. Я надеюсь, что выдержки у нашего руководства хватит на то, чтобы мы хотя бы в это не втянулись категорически. Ну а дальше, что, живы будем, не помрем. Россия большая, обращаю ваше внимание, начиная с 2000-х годов совершили какой-никакой рывок. Это, конечно, не проклятый сталинизм, где экономика 20 лет подряд росла на 13,8%. Естественно, за счет массовых расстрелов и вся страна сидела. Ну, так не получается, но, тем не менее, от края мы отошли, развились и уже, так сказать, представляем из себя силу, с которой они вынуждены считаться, именно вынуждены. Надо ли дальше что-то делать? Обязательно. С тобой считаться будут только тогда, когда ты огромный, здоровый и стоишь, ощетинившись оружием. И тогда с тобой вежливо надо разговаривать. А вот не хотите ли вы, а не интересно ли вам вот об этом поговорить? Вот так, да. А когда ты слабый, хилый, об тебя все вытирают ноги и заставляют что-то делать, вон как на Украине происходит, где несчастный украинский народ гонят на убой, а они и сопротивляться не могут. ничего сказать нельзя, потому что задушено все, никаких свобод, никакого либерализма, все, винтовку в зубы и побежал в этот Бахмут, откуда тебя в гробу привезут. За что? О, за какие-то интересы каких-то непонятных американцев. Вам это действительно надо было? Вы хотели в Евросоюз и ходить все в кружевных трусиках, а оказывается, Евросоюз – это холод, голод и смерть. Ну так, пока ресурсы у нас есть и мозгов у руководства хватает, я думаю, будем жить и не развалимся. Так бы мне хотелось.
Ну, достаточно оптимистично. Хотя, как куда посмотреть, да? будем надеяться на лучшее и будем надеяться, что и войны не будет, и кино будет нормальное, и, в общем, жизнь будет, и в Италию можно будет ездить. Да?
Да.
Спасибо.
Нагнал я вам оптимизм.
Да, что-то мы даже зависли немного, да, Дмитрий Юрьевич. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Спасибо. Удачи. Дмитрий Юрьевич Пучков. Ну, у нас на этом пока все. Всем до свидания. Берегите себя, главное, свое ментальное здоровье.
Да? В первую очередь. Да.